Глухо. Ни сквознячка. Может, все-таки трансляция? Не думаю. Вряд ли нас звали сюда для... Стена блокирует. Не знал, что...
И я не знала. Блок поля?
Такое бывает?
Не в курсе.
Прошу вашего внимания. Тиран поднял руку. Еще одна демонстрация. В комнате за стеной объявился гость. Регина не успела заметить, откуда он взялся. Человек походил на циркового паяца. Комбинезон в красно-белых ромбах, идиотская шляпа, украшенная перьями фламинго, зеленые башмаки, лазурный галстук. Сочетание цветов, а главное их дерзкая, нарочитая яркость, взбесили бы невозмутимого флегматика.
«Господин Эйх!»
Вопль паяца, усиленный акустикой, перекрыл шабаш Эмо Гранжа.
«Господин Эйх!»
Паяц скакал и жестикулировал, как бешеный.
«Эй!»
Великий князь шевельнулся, открыл глаза. Леопольд Эйх смотрел на солнышки, не моргая. По щекам его катились слезы. Но лицо не выражало ни страдания, ни даже сколько-нибудь значительного неудобства. Складывалось впечатление, что великий князь проснулся в приятном сумраке под еле слышную воркотню арфы.
«Вы слышите меня?»
Приблизясь, паяц замахал руками над Эйхом. Если существует усилитель мимики, паяц принял тройную дозу. Физиономию его, выразительную от природы, коверкали гримасы, при виде которых сдохла бы от зависти самая изобретательная мартышка. Жестикуляцией он напоминал генерала Ойкумену, орудующего парой плазма-сабель в гуще враждебных панцир-киборгов. «Слышу», — дрогнули губы Эйха.
«Как вы себя чувствуете?»
«Нормально».
«Хотите чего-нибудь?»
«Спать. Хочу спать». Стена потемнела, восстановив ковер. Звук угас. Но Регина до сих пор видела безумца-паяца, выскакивающего вон из шкуры, как герой сказок «Бесенок из табакерки», чтобы докричаться до сонного, вполне довольного обстановкой Леопольда Эйха, члена Королевского совета Ларгитоса. Картину словно выжгли в мозгу навсегда. «Итак, резюмирую», — в наступившей тишине заговорил тиран. «Сенсорные реакции великого князя нарушены. Яркий свет, травмирующий зрение, он воспринимает как мягкий полумрак. Неестественно громкую музыку, как успокаивающий фон на грани слышимости. Чтобы он увидел собеседника, тот должен одеться, ну, вы сами видели как. Опять же, мимика и жесты, крайняя степень утрированности. Иначе не воспринимает. Надо кричать и бесноваться. Тогда возникает контакт. В противном случае великий князь не замечает вашего присутствия. Вопросы есть?»
«Есть», — Регина встала. «Нам показывают смежную комнату или транслируют запись?»
«Это происходит в смежной комнате.
Стена между помещениями, она блокирует ментальный посыл?»
«Да».
«Механизм блокировки?»
«Вам достаточно знать, что такие механизмы есть».
«Хорошо. Зачем нужна блокировка?»
«Для вашей безопасности».
По залу прокатился смех, настоящий, доступный тирану.
«Зря смеетесь», — заметил он. «Самоуверенность — бич специалистов».
«Нам», — Регина указала на злополучную стену, «рано или поздно придется осмотреть больного. Осмотр будет проводиться на ментальном уровне. Если бы другой тип осмотра мог предоставить вам точный диагноз и подсказать способ лечения, вы бы не собирали здесь нас. Значит, если осмотр таит в себе опасность, мы так или иначе столкнемся с ней».
«Вы правы. Но тогда вы будете готовы».
«Я правильно понимаю, что первичный осмотр уже имел место?»
«Да».
«И вы узнали, что ментальный контакт с больным опасен?»
«При осмотре пострадал сотрудник службы Т-безопасности».
«Вы с ума сошли? Великого князя осматривал не опытный врач, а какой-то инспектор? Это преступная халатность».
«Мы хотели избежать огласки». «Позвольте мне», —
вмешался маркиз Тресау, немилосердно терзая свою бородку.
«В чем состоит опасность контакта с больным? Или это государственная тайна?»
Тиран пропустил выпад мимо ушей.
«Я не смогу объяснить это в терминах, принятых у вас. Мы плохо представляем, с чем столкнулись».
«Проклятие, мы вообще ничего не представляем!» Чудовищным усилием воли он вернул самообладание. Растерянный человек лишь на миг выглянул из люка броневика и сразу спрятался обратно, захлопнув крышку.
«Я могу только искать аналогии, и то с чужих слов. Представьте, что личность великого князя утратила плотность».
«Личность?»
«Личность, разум, мыслительные процессы, нужный термин вы подыщете сами».
«Плотность?»
«Доклад спасателей, вытаскивавших нашего сотрудника из ловушки, которой стал мозг великого князя...» «Нет, это займет слишком много времени. Короче, я могу сообщить вам следующее. Инспектор Рюиздал во время осмотра...»
Тиран помолчал и закончил.
«Он просто упал на дно и расшибся».
2.
«Позвольте, юная леди, представить вам инспектора Рюиздала».
«Вы обе вполне адаптированы к обществу».
«Мы провалились, да?»
«Упал на дно и расшибся».
«Белый рыцарь».
«Линда».
«Инспектор Рюиздал жив?»
«Да, но находится в тяжелом состоянии. С ним сейчас доктор Клайзенау готовит к операции. Имейте в виду, оперировать будет кто-то из вас, больше некому».
«Почему?»
— съязвил маркиз Тресау.
«Поручите дело какому-нибудь тэшнику. Уверен, у вас отыщется подходящий комиссар мозгоправ».
Он чуть не оторвал себе бороду, встретившись взглядом с Региной.
«Перестаньте», — говорил этот взгляд.
«Мы же врачи. Не время для сведения счетов. Иногда глаза выражают мысль яснее, чем самый умелый телепат в галактике. А в сведении счетов, для чего, по мнению Регины, было не время, крылось большее, чем просто укор в адрес маркиза. Тресау, старый умница, понял это мгновенно, без дополнительных комментариев, и не удивился, услышав от молодой коллеги:
«Я готова прооперировать инспектора Рюиздала».
«Спасибо, доктор Ван Фрассен».
Тиран коротко по-офицерски поклонился.
«Хотите увидеть пострадавшего?»
«Разумеется».
Стена с ковром вновь растворилась. Собравшимся открылась больничная палата, где и звук, и свет были в норме. В реанимационной капсуле, заполненной медгелем, лежал обнаженный Фома. С виду он казался абсолютно здоровым. Рядом на табурете сидел доктор Клайзенау, сверяя показания приборов.
«Трансляция», — пояснил Тиран. «За стеной по-прежнему находится Леопольд Эйх. Инспектора Рюиздала поместили в левом крыле. Там у нас лазарет. Если хотите задать вопрос доктору Клайзенау, спрашивайте. Он услышит и ответит».
Не торопясь спрашивать, Регина изучила Фому. Тот изменился, заматерел, набрал вес. Легкий на ногу фехтовальщик стал похож на боксера-супертяжа, лет 5 не выходившего на ринг. Сейчас ему трудно было бы морочить голову двум девочкам, даже самым наивным на свете. «Ничего». У инспектора такого ранга много других, более важных дел. А провокации зеленой молодежи можно свалить на подчиненных.
«Линда тебя хорошо кормит. И хорошо, должно быть, любит».
«А ты больше всего любишь работу, да, Фома? Морщинки в уголках глаз, мешки под глазами. Только кудри остались прежними. Их хочется гладить, пропускать между пальцами, дергать, притворно сердясь».
«Я не простила тебя, Фома. Я буду оперировать тебя, Фома.
Глядя на тебя, я ничего не чувствую, кроме того, что должен чувствовать хирург при виде альпиниста, неудачно свалившегося со скалы.
Великий космос! 14 лет прошло. День за днем. От фестиваля на Соне до виллы под силовым куполом. Половина моей жизни.
Если я не могу осмотреть великого князя...»
«Почему? Можете. И вы, и любой из членов нашего консилиума. Просто это надо делать в связке.
Спасатели, вытащившие инспектора Рюсдала, разработали... Я хотела бы провести первичный осмотр пострадавшего.
Проводить вас к нему?
Здесь все стены экранируют?
Нет.
Ментальный доступ закрыт только к великому князю и его товарищам по несчастью, во избежание случайных контактов.
Так Леопольд Эйх не единственный больной?
По залу прокатился возбужденный ропот на всех слоях восприятия.
Нет, но об этом позже.
Если инспектор Рюсдал недалеко, я дотянусь отсюда. Я знакома с ментальным фоном инспектора. Я найду его... Регина позволила себе кривую улыбку. По запаху. Продолжайте, господа, вы мне не помешаете.
Горечь и мед.
Запах духов — точная копия. И третью пуговку расстегнул подлец. Смородина, чай, простуда, постель, семья. Трусиха, стеснительная идиотка.
Вдвоем в тебя полезем.
Давай, чего медлишь?
Фома. Под шелухой Фома выглядел прежним. Юный красавчик, притворный арт-трансер. Скорчившись в позе зародыша, ногой, как при рождении, он лежал на бетонном полу. Над ним в туманной вышине маячили какие-то конструкции. Балки, опоры, фермы, тряслись под ветром дощатые мостки, перекинутые из ниоткуда в никуда. Один из мостков был оборван. Конец его аритмично хлестал по балке, точь-в-точь хвост Фриды, когда барсовая ипостась злилась. Фома дышал, мозг функционировал. Спасибо, доктор Клайзенау.
Не за что, доктор Ван Фрассен.
Не спеша создать оперблок, Регина встала вокруг Фомы. Дюжина рук легла на тело больного. 6 десятков пальцев, каждый из которых оканчивался датчиком. Со стороны могло показаться, что секстет молодых колдуней, метки Боргини, родные сестры панцир-киборгов, высасывает из жертвы жизненную силу. Работаем, девочки.
Кататравма.
Гемоперитониум. Ушиб грудной клетки. Травматический шок 3-й степени. Закрытый перелом левого бедра в верхней трети. Оскольчатый перелом вертлужной впадины.
Левосторонний тотальный пневмоторакс.
Травма живота с разрывом селезенки.
Разрыв симфиза.
Транспонировать все это в определения, характерные для ментал-диагноза, не составило труда. Обычный хирург, вооруженный знаменитой медтехникой Ларгитоса, поручился бы за жизнь больного. Регина также могла дать гарантии выздоровления Фомы, естественно, с учетом долгого реабилитационного периода. Судя по состоянию инспектора Рюсдала, надо было позволить доктору Клайзенау закончить подготовку к операции.
«Часа 2-3, не меньше. Он крепкий орешек. Нам повезло».
«Да, нам повезло. Как это случилось?»
«Я общался со спасателями. Странная ситуация, девочка моя. Если воспользоваться аналогиями...»
Сам того не зная, доктор Клайзенау повторил слова тирана.
«Личность человека имеет свою плотность. Она оказывает сопротивление при проникновении в нее. Пловец и вода, понимаешь? Или, скорее, ныряльщик и вода. Инспектор Рюсдал нырнул со скалы в залив, рассчитывая найти жемчуг, и уже в полете выяснил, что в заливе вместо воды воздух. Базовые конструкты личности Эйха сохранились. Несчастный бился о них в падении.
Как его вытащили?
Один спасатель спускался за беднягой, второй страховал. Постоянный контакт с партнером по связке, находящимся вне разряженной личности Эйха. Страховочный трос, закрепленный над шелухой. Я вызову тебя, когда все будет готово.
Хорошо.
И она вернулась в конференц-зал. 3.
Астро-яхта Цаган Сара. Класс. Люкс Круиз М. Модель. Несерийная. Спецзаказ. Индивидуальная сборка и комплектация. Место сборки. Верфь Астерикс. Компания Комфоспейс. Ларгитос. Регистрационный номер. 000-172-349-739. Стандарт масса. 12 472 тонны. Маршевая двигательная установка. HP-14 Universal Compact. Вооружение. 2 оборонительных волновых деструктора WD-43,2 лучевых ПМП. Стандарт модель 6S-011. Энергозащита усиленная, 1,8. Порт приписки. Хольц, Ларгитес. Владелец. Иоганн ван Седельрик, гражданин Ларгитеса. Экипаж. 3 человека. Количество пассажиров на борту. 11 человек. В момент инцидента яхта выполняла рейс Хиззац-Ларгитес. Находилась в релятивистском пространстве на подходе к реперной точке 615-248 после выхода из РПТ-маневра. Экипаж готовился совершить финальный РПТ-маневр, третий в трасс-цепи. Скорость яхты, время инцидента –